Глава 8. Пауки и мухи. Они вошли в лес, словно в мрачный тоннель, пройдя гуськом под аркой, которую образовывали два высоких дерева, склонившихся друг к другу. Такие старые и настолько задушенные плющом, что на ветках лишь кое-где виднелись побуревшие листочки. Вскоре дневной свет остался у входа в лес, далеко позади, словно яркая светящаяся дырочка. Узкая тропинка велась между стволами. Тишина сделалась столь глубокой, что звук шагов гулко отдавался в лесу, и, казалось, деревья нагибаются и прислушиваются. Когда глаза их привыкли к полумраку, они стали кое-что различать по сторонам в темно-зеленом сумраке. Иногда тоненькому солнечному лучику удавалось прорваться сквозь листву и спутанные ветки, но это было редко, а потом и вовсе прекратилось. В лесу прыгали черные белки. Зоркие и любопытные глаза Бильбо, освоившись...
Почему черные белки?
Ну, это черный лес, и, видимо, поэтому там живут черные белки.
А, потому что там темно.
Наверное, не знаю. Давай читай. Зоркие и любопытные глаза Бильбо, освоившись в темноте, подмечали, как, вильнув пушистым хвостом, белки удирали с тропинки и прятались за стволы. В подлеске, в плотных слоях сухих листьев, слышался шорох, мазня, шныряние и ворчание, но кто издавал все эти звуки, Бильбо не мог разглядеть. Что было самое противное, так это паутина. Густая, необыкновенно толстая, она протягивалась от дерева к дереву, оплетала нижние ветки по обе стороны тропы. Тропу паутины не пересекала нигде, по волшебной ли причине или по какой другой, неизвестно. Прошло немного времени, и они возненавидели лес так же горячо, как ненавидели гоблинские туннели. Им казалось, что из него уже никогда не выбраться. Под лесной полог не проникало ни единого дуновения чистого воздуха. Там навсегда застыли духота, темнота и тишина. Даже гномов это угнетало, хотя они и привыкли работать в шахтах и подолгу жили под землей. А уж хоббит... Даром, что жил в норке. Любитель проводить летние дни на воздухе, теперь совсем задыхался. Хуже всего было ночью. Тьма становилась непроглядной, и это не преувеличение, они действительно ничего не видели. Нет, пожалуй, не правда, что ничего, они видели чьи-то глаза. Ночью в окружающей тьме начинали вспыхивать огоньки, на путников нацеливались пары глаз, желтые, красные, зеленые, потом исчезали и возникали уже в другом месте. Порой огоньки сверкали откуда-то сверху света. И это было очень страшно. Но больше всего Бильбо не нравились отвратительные бледные выпуклые глаза. Как у насекомых, думал он, только что-то чересчур большие. Ночью они не мерзли, но все же сначала пытались поддерживать сторожевой костер. Вскоре, однако, пришлось от костров отказаться, так как стоило зажечь огонь, и из темноты на путешественников со всех сторон начинали пялиться сотни и сотни глаз, хотя сами обитатели глаз оставались невидимыми. Что еще хуже, огонь привлекал тысячи серых и черных мотыльков, подчас величиной с ладонь. Они виделись и трепыхались у самого лица.
Очень огромные.
Да. Мотыльки надоедали невыносимо, равно как и огромные черные, как вакса, летучие мыши. Пришлось по ночам дремать в сплошной, наводящей жуть тьме. Все это, как казалось, хоббиту продолжалось целую вечность. Он всегда хотел есть, потому что теперь приходилось экономить продукты. Дни следовали за днями, а лес ничуть не менялся, и путники встревожились. Запасы провизии иссякали. Ты уже знаешь, что такое провизия, да?
Да. Это еда.
Правильно. Гномы пробовали стрелять белок и потратили уйму стрел, но сбили лишь одну. Когда ее зажарили, она оказалась несъедобной, и белок оставили в покое. Их мучила жажда, так как запасы воды убывали, и им пока не попалось ни одного источника или ручейка. Так все и шло, пока однажды дорогой не преградил поток, не широкий, но быстрый, казавшийся тоже черным. Хорошо, что Бьорн предостерег их, а то они непременно напились бы воды и наполнили бы пустые мехи. А теперь они задумались, как перейти поток, не входя в воду. Когда-то тут, видно, пролегали деревянные мостки, но сейчас от них остались лишь обломанные столбики у самого берега. Бильбо встал на колени и, вглядевшись в черноту, вдруг воскликнул: «У того берега лодка! Ох, чтоб ей быть на нашей стороне!» «Как вы думаете, далеко она?» — спросил Торин. Куда мы уже убедили, что у Бильбо самые зоркие глаза. «Да совсем недалеко, метров 10, не больше. Всего 10 метров. Я думал, тут по крайней мере 25. Ну что делать, я теперь не так хорошо вижу, как 100 лет назад. Впрочем, 10 или 25, какая разница, нам все равно не перепрыгнуть ручей, а плыть... Лети вброд опасно. Умеет кто-нибудь забрасывать веревку? Да что толку, даже если бы удалось зацепить лодку, она наверняка привязана. По-моему, нет, сказал Бильбо, но в такой темноте не разглядишь. Дори самый сильный, но Филе самый молодой, глаза у него лучше видят, сказал Торин. Филе, подойди сюда, видишь ту лодку, о которой говорит мистер Беннис? Филе долго всматривался и, наконец, разглядев лодку, определил, какое расстояние. Ему принесли веревку, самую длинную, взятых с собой, и привязали к ее концу большой железный крюк из тех, которыми пристегивали тюки к ремням, когда несли их на спине. Филипп взял крюк в руку, покачал его на ладони и швырнул через поток. Крюк плюхнулся в воду. «Недолет!» — заметил Бильбо, следивший за процедурой. «Еще полметра, он бы зацепился за лодку. Попробуй еще раз. Думаю, что если ты и дотронешься до мокрой веревки, чары тебе не повредят». Филипп вытянул веревку, взялся за крюк, но проделал это с большой опаской. Вторично он зашвырнул веревку дальше. «Спокойно!» сказал Бильбо. «Ты закинул крюк за дальний борт! Тяни полегоньку!» Филе стал медленно тянуть, и вскоре Бильбо сказал. «Осторожней! Крюк лежит на борту, надо, чтобы он не соскользнул!» Крюк зацепился за борт, веревка натянулась, Филе тащил и тащил, но безрезультатно. Ему на помощь пришел Килли, потом Оин и Глоин, они тянули изо всех сил, и вдруг все разом хлопнулись навзничь. Но Бильбо был на чеку, он перехватил у них веревку и задержал палкой черную лодочку, которую быстро понесло течение. «Помогите!» — закричал Бильбо, и подоспевший на крик Балин схватил лодку за корму. «Ну, значит, она все-таки была привязана», — сказал Балин, глядя на обрыв к Фалине. Фалин — это веревка, прикрепленный кот, который крепит лодку к берегу. «Удачный рывок, друзья, и удачно, что наша веревка оказалась крепче!» «Ну, кто плывет первый?» — спросил Бильбо. «Я!» — ответил Торин. И со мной вы, Филе и Балин. Больше никто в лодке не поместится. Затем Килли, Оин и Глоин и Дори, потом Орин и Рибиф и Рубофу. И последними Двалин и Бомбу. «Ну, всегда я последний, мне надоело», — запротестовал Бомба. «Пусть сегодня кто-нибудь другой будет последним». «А зачем ты такой толстый?» «Вот и плыви, когда в лодке меньше груза. И не вздумай ворчать, а оспаривать приказания, а то с тобой произойдет что-нибудь скверное». «Тут нет весел. Как и перебраться на другой берег», — поинтересовался Хоббит. «Дайте мне еще одну веревку и крючок», — попросил Филе. Привязав крюк к веревке, он закинул ее в темноту как можно дальше и выше. Крюк не свалился вниз, следовательно, застрял в ветвях. «Залезайте», — сказал командовал Филе. «Кто-нибудь будет тянуть за веревку, которая в ветвях, а кто-нибудь из оставшихся пусть держит первую веревку. Когда мы переправимся на тот берег, тяните его на берег, тяните лодку обратно». Таким образом, они все благополучно переправились через заколдованный поток. Только что Двалин вылез из лодки на берег с мотком веревки в руках, а Бомбу, кстати, не перестававший ворчать, собирался последовать за ним, как вдруг действительно произошло нечто скверное. Впереди на тропинке послышался бешеный стук копыт, и в темноте возник силуэт мчащегося оленя. Олень врезался в отряд гномов, раскидал их в разные стороны, взвился в воздух. Он перемахнул через поток одним прыжком, но ему не удалось достичь того берега невредимым. Торин, едва ступив первым на противоположный берег, натянул лук и вложил стрелу на тот случай, если поблизости притаился хозяин лодки. Торин был единственный, кто удержался на ногах и сохранил присутствие духа. Теперь он уверенно и метко послал стрелу в оленя. Приземлившись, зверь пошатнулся, его поглотила тьма леса. Послышался звук спотыкающихся копыт, потом все стихло. Только все хотели бы воздать хвалу меткому стрелку, как послышался отчаянный возглас Бильбо. «Бомбур в воде! Бомбур тонет!» Мечты об олене не вышли бы у них из головы. Увы, то была правда. Когда олень вылетел из леса и опрокинул Бомбура, толстяк стоял на суше только одной ногой. Падая, Бомбур нечаянно отпихнул лодку от берега, попытался ухватиться за скользкие корни, руки у него сорвались, и он плюхнулся в воду, а лодку закрутило и унесло по течению. Все кинулись к ручью, увидели над водой капюшон Бомбура, он быстро кинули ему веревку с крюком и вытащили его на сушу. Бомбур, естественно, промок насквозь, и это было еще ничего, но вот беда. Он спал, сжимая веревку в руке, да так крепко, что руку не могли разжать. Он продолжал спать, несмотря на все попытки его разбудить. Они все еще стояли над ним, проклиная его неуклюжесть и свою невезучесть, оплакивая утрату лодки, лишенной теперь всякой возможности подобрать убитого оленя. Как вдруг в отдалении послышались звуки рога и лай собак. Рог — это такая труба у охотников. Тру-тру, они к ней трубят. И сделаны обычно из рога какого-нибудь животного. Неожиданно впереди на тропе показалась белая лань, настолько же ослепительно белоснежная, насколько олень был черен. Прежде чем Торин успел предостерегающе крикнуть, гномы вскочили и выстрелили из луков. Ни одна стрела не попала в цель. Лань повернулась и исчезла среди деревьев, так же бесшумно, как появилась. И гномы напрасно продолжали пускать стрелы ей вслед. «Стойте! Перестаньте!» — закричал Торин, но поздно. Гномы возбужденные расстреляли последние стрелы. Теперь подаренные Бьорном луки стали бесполезны. Уныние охватило всю компанию, и в последующие дни оно еще усилилось. После заколдованного ручья тропа вилась точно так же, лес был все тот же. Если бы они знали о лесе побольше, то догадались бы, что приближаются к восточной опушке леса, и еще немного терпения и отваги, они выйдут в более редкий лес, куда проникает солнце. Но они не догадывались. К тому же они попеременно несли тяжелого бомбула. Четверо тащили его, остальные несли их поклажу. Не полегчает...
Поклажа
— это вещи. Рюкзаки. Не полегчать тюки за последние дни, им бы ни почем не справиться, но даже тяжелые тюки лучше тяжелого бомбула. Толстяк, к сожалению, не заменял с собой мешков с едой. Настал день, когда у них почти не осталось ни пищи, ни питья. В лесу ничего не росло, лишь губки на деревьях да растения с бледными листьями и неприятным запахом. Через 4 дня после того, как они переправились через поток, начался сплошной буковый лес. Путники сперва обрадовались этой перемене, пропал подлесок, темнота перестала быть такой густой, освещение сделалось зеленоватым. Однако светились лишь бесконечные ряды прямых серых стволов, возвышавшихся словно колонны в громадном сумеречном зале. Появился ветерок, зашелестела листва, но и шелест был какой-то печальный. Сверху слетали листья, напоминая о том, что приближается осень. Под ногами шуршал сухой ковер, накопившийся от прежних осеней. За 2 дня спустя они заметили, что тропа пошла под уклон, скоро оказалась в ложбине, заросшей могучими дубами. «Да кончится когда-нибудь этот проклятый лес!» — проговорил Торин. «Кто-то должен залезть на дерево и просунуть голову сквозь листву и оглядеться. Надо выбрать самое высокое дерево, самой тропы». Ну, конечно, под кто-то подразумевался Билли. Выбор пал на него потому, что забираться, так уж забираться на самую верхушку, для этого надо быть очень легким, чтобы выдержали тонкий ветки. Несчастный мистер Бэггинс был небольшой мастоклад по деревьям. Но делать нечего, его посадили на нижние ветки исполинского дуба, росшего на обочине. И хочешь, не хочешь, и пришлось карабкаться вверх. Бильбо продирался сквозь густые сучи. Ветки хлопали его по лицу, кололи глаза. Бильбо перепачкался зеленым и черным, а старую кору много раз чуть не сорвался. И, наконец, преодолев самый трудный участок, где буквально не за что было ухватиться, долез до верха. А пока лез, только и думал, есть ли на дереве пауки, удастся ли ему спуститься вниз, не свалившись. Наконец, голова его оказалась над лиственной крышей. Свет ослепил Бильбо. Снизу его окликали гномы, но он ничего не отвечал. Я, зажмурившись, только крепче вцеплялся в ветви. Солнце сверкало так ярко, что он долго не мог открыть глаза, а когда же открыл, то увидел море земное, темной зелени, колышущейся на ветру. Бильбо долго наслаждался ветерком, ласкавшим его лицо и волосы, и, наконец, крики гномов, которые там внизу буквально лопались от нетерпения, напомнили ему о деле. Он стал оглядываться по сторонам, но сколько ни глядел, кругом было сплошное море зелени. На самом-то деле, как я уже говорил, до опушки леса оставалось недалеко. Будь Бильбо посообразительнее, он бы понял, что высокое дерево, на котором он сидел, росло на дне широкой впадины, и с верхушки невозможно было заглянуть за край этой большой чаши и увидеть, как далеко простирается лес. Но Бильбо этого не понял, и поэтому полез вниз в совершеннейшем отчаянии. Сцарапанный под потный, несчастный, он спустился во мрак леса и долго не мог ничего различить вокруг. Его отчет — поверка остальных в отчаянии. Лес нигде не кончается. «Что нам делать? Какой толк было посылать хоббита?» — восклицали они, так как будто Бильбо был виноват во всем. В этот вечер они доели последние крохи, а проснувшись на утро, опять ощутили грызущий голод. Дождь лил и уже просачивался кое-где через густой полог леса. Во рту у них пересохло от жажды, но дождь не принес облегчений. Не будешь же стоять, высунув язык и ждать, когда на язык упадет капля. Единственное утешение неожиданно доставил бомбу. Он вдруг проснулся, сел и задумчиво поскреб затылок. Он никак не мог взять в толк, где он и почему такой голодный. Он забыл все, что происходило после пирушки в доме хоббита в то майское утро. Немалых трудов им стоило убедить его, что все так, как они рассказывали. Услыхав, что есть нечего, он горько заплакал. «Зачем я только проснулся? воскликнул он. Я видел такие прекрасные сны. Мне снилось, будто я бреду по лесу, ну, вроде этого. На деревьях горят факелы, с веток свисают фонари, на земле бывают костры, в лесу идет пир, идет и не кончается. Лесной король сидит в короне из листьев, все распевают веселые песни. А уж какие там были блюда и напитки, я просто описать не могу.
Тем лучше, сказал Торин. Раз ты не способен говорить ни о чем другом, кроме еды, так лучше помолчи. Нам от тебя и так одни неприятности. Если бы ты сейчас не проснулся, мы оставили бы тебя в лесу и смотри тогда свои дурацкие сны. Думаешь, легко тебе будет оттащить после такого долгого поста? Что им оставалось делать? Они затянули потуже кушаки на тощих животах, взвалили на плечи тюки и поплелись дальше по тропинке, даже не надеясь выйти живыми из леса. Не брели весь день из последних сил, да еще Бомбур непрерывно стонал и жаловался, что ноги у него подкашиваются, он сейчас ляжет и уснет. Вдруг Балим, шедший впереди, воскликнул. Что это? Между деревьями мелькнул огонь. Они остановились и стали всматриваться. И в самом деле, вдали мелькнул красный огонек, потом еще и еще. Путники торопились вперед, немало не задумываясь, а вдруг это гоблины или тролли. И вскоре они разобрали, что это свет от множества факелов и костров.
Хо-хо, сны мои сбываются, попыхтел Бомбу, еле поспевавший сзади.
Он хотел бежать прямо туда, но остальные не забыли предостережение чародея и Биорна. Они долго спорили и, наконец, решили выслать двух разведчиков. Пусть подползут поближе к огням и постараются что-нибудь выяснить.
Но тут опять вышла заминка. Никому не улыбалось заблудиться и навсегда потерять своих товарищей.
Под конец голод поборол благоразумие, не в силах более слушать, как Бомбу расписывает явство на лесном пире, они все вместе покинули тропу и углубились в лес. Пробуждав некоторое время между стволами, перебираясь ощупь от дерева к дереву, они наконец увидели ярко освещенную, расчищенную и выровненную полянку. Там было полно народа, не дать не взять эльфа. Одетые в зеленую коричневую одежду, они сидели на пнях вокруг костра. Позади них на деревьях торчали факелы. Но что самое замечательное, они ели, пили и веселились. Аромат жареного мяса был так притягателен, что путники, не сговариваясь, выпрямились во весь рост и шагнули сквозь кусты на полянку, одержимые одним желанием – выпросить поесть. Но едва они ступили в круг, как все огни погасли, словно по мгновению волшебной палочки, кто-то из эльфов поддал ногой поленье, взвился сноп сверкающих искр, и костер потух. Путники очутились в беспросветной тьме и долго не могли отыскать друг друга. Побуждав по мраке, налетая на деревья, хватаясь за стволы, спотыкаясь о пни, аукая весь голос и наверняка перебудив всех обитателей леса много километров вокруг, они наконец ухитрились собраться и на ощупь пересчитать друг друга. К этому времени совершенно запутались, где дорожка, и безнадежно заблудились, во всяком случае до утра. Оставалось только лечь спать, не сходя с места. Пролежали они недолго. Бильбо только-только задремал, как вдруг Дори, стоявший на часах, громко шепнул: «Опять огоньки! Больше, чем прежде!» Они опять вскочили и бросились в ту сторону, где ясно слышались голоса и смех. Но едва они приблизились к кострам, повторилось то же самое, что и в предыдущий раз. Пришлось опять лечь спать. Но история с огнями на этом не кончилась. Когда время зашло далеко за полночь, их разбудил Кили. «Вон там, целый пожар, костры, факелы, слышите? Поют, играют на арфах». Они послушали, и не в состоянии преодолеть искушение, снова встали и пошли. Результат оказался самый плачевный. Этот пир был еще пышнее, еще роскошнее прежних, во главе переулочек сидел лесной король в венке из листьев на золотоволосой голове, точь-в-точь, и как король из бомбурского сна. Эльфы передавали по кругу чаши, одни играли на арфах, другие пели, в их блестящие волосы были вплетены цветы, драгоценные камни сверкали у них на воротниках и кушаках. Лица и голоса были исполнены веселья, песни были такие звонкие и прекрасные, что Торин выступил на середину круга. Поющие умолкли на полуслове, настала мертвая тишина, все огни погасли, на месте костров поднялись столбы черного дыма, зола и пепел запорошили гномам глаза, лес снова наполнился их криками и воплями. Бильбо бегал кругом и звал, Дори, Нори, Ори, Оин, Глоин, Фили, Кили, Бомбур, Бифур, Двалин, Барин, Тори, Нокен, Шилд. Те невидимые в темноте делали то же самое, добавляя еще Бильбо. Постепенные крики гномов стали затихать, удаляться. А потом, как показалось, хоббиты превратились в вопли о помощи, и потом все стихло. И Бильбо остался один в полной тишине и темноте. То был один из самых скверных моментов в его жизни. Бильбо довольно быстро решил, что до утра делать ничего не надо. Бессмысленно блуждать во браке по лесу и выбиваться из сил, не имея никакой надежды на завтрак, чтобы их восстановить. Бильбо сел, прислонился спиной к дереву и в который раз стал вспоминать свою далекую норку, прекрасные кладовые. Он погрузился в мечты о беконе, яйцах, о жареном хлебе, как вдруг почувствовал чье-то прикосновение. К его руке прижалась какая-то крепкая липкая веревка, и когда он попытался встать, тут же упал, так как ноги его оказались спутаны той же гадостью. И вдруг из-за спины у него появился здоровенный паук. Он-то и начал обматывать Бильбо паутиной, пока тот дремал. Бильбо видел его глаза, чувствовал, как притягиваются мохнатые лапы. Паук трудился на совесть, опутывая Бильбо своими мерзкими нитями. Хорошо, что Бильбо вовремя очнулся. Еще минуту он был бы уже не смог шевельнуться. Тогда паук впрыснул бы ему яд, как проделывают с мухами обыкновенные пауки. Бильбо стал отчаянно отбиваться от гадкой твари кулаками и вдруг вспомнил про кинжал. Как только он выхватил его, паук отпрыгнул назад. А Бильбо тем временем перерубил нити, опутавшие ноги. Теперь настал его черед нападать, и он накинулся на паука. Если бы паук знал, что ему грозит, он бы пути упустился на утек сразу. Но он явно не привык к добыче с таким жалом. И Бильбо успел нанести ему удар кинжалом прямо в голову. Паук заскакал, заплясал, дико задергал лапами, и тогда Бильбо уложил его вторым ударом. Но тут уже упал сам и надолго потерял сознание. Когда он пришел в себя, его окружал обычный тусклый дневной полумрак. Паук лежал рядом мертвый, клинок кинжала был в черных пятнах. Убить гигантского паука в темноте, в одиночку, без помощи волшебника, гномов или кого бы то ни было, это, я вам скажу, было неслыханное событие в жизни мистера Бэггинса. Он почувствовал себя совсем другим, более храбрым и беспощадным. Он вытер кинжал от траву и вложил в ножны. «Отныне я буду называть тебя Жалом», — сказал он клинку. Затем он отправился на разведку. В лесу царило безмолвие. Прежде всего, следовало разыскать друзей. Далеко уйти они не могли, разве что их взяли в плен эльфы или кто-нибудь похуже. Бильбо понимал, что кричать тут небезопасно, поэтому долго стоял на месте и раздумывал, в какой стороне тропа и куда двинуться на поиски гномов. «Эх, зачем мы не послушались советов Бьорна и Гэндальфа?» — сокрушался он. «А теперь бы так все запутали. Мы. Хорошо, если мы. То одному так страшно». Наконец он припомнил, откуда неслись ночью крики о помощи. К счастью, она ему сопутствовала с рождения. Он определил это более-менее правильно и тут же стал красться в том направлении. «Как я уже не раз говорил, хоббиты, как никто, умеют бесшумно ступать по лесу. Кроме того, Бильбо надел кольцо». Он осторожно крался до тех пор, пока не различил впереди клубок черноты, слишком густой даже для черного леса. Словно клок темной ночи, который забыл рассеяться с наступлением дня. Подобравшись ближе, он понял, что это паутина, намотанная в несколько слоев. И тут он увидел над собой пауков. Гигантские. Страшные и пристрашные. Они сидели в ветвях. Бильбо задрожал. Кольцо кольцом, а вдруг они его почуют. Стоя за деревом, некоторое время понаблюдал их в тишине, в покое леса, и вдруг понял, что отвратительные твари разговаривают друг с другом. Голоса их походили на тоненький скрип и свист, но он разобрал слова. Они говорили про гномов.
«Жаркая была схватка, но дело того стоило», — сказал один. «Ну и жесткая у них шкура, зато внутри они наверняка сочные».
«Да-да, поедят немножко и еще вкуснее станут», — подхватил другой.
«Не передержите их!» — подал голос третий. «Чтобы не засохли! А то что-то худовато! Видно, плохо питались последнее время!»
«Убейте их сейчас, говорю вам!» — посвистел четвертый. «А потом пусть повисят сдохлы!»
«Да они и так уже дохлы, поверьте мне!» — возразил первый.
«Ничего не дохло! Сейчас один крутился, видать, чухался! Идем, покажу!»
Толстый паук быстро побежал к ветке, с которой рябком свисала дюжина больших свертков. Только тут Бильбо заметил их в тени дерева и ужаснулся. Из свертков торчали Где гномова нога, где нос, где кончик бороды, где капюшон?
Паук направился к самому толстому из свертков. Должно быть, бедняга, бомбу, подумал Бильбо. Паук сильно ущипнул Бомбора за кончик носа. Бомба был явно жив. Раздался приглушенный вопль, и торчащая нога метко легнула паука. Послушав звук, как будто ударили по выдохшемуся футбольному мячу, взбешенный паук свалился с ветки, но вовремя ухватился собственную нить. Остальные расхохотались.
«Ха-ха-ха! Ты прав!» — сказали они. «Завтрак жив-здоров легается!»
«Сейчас перестанет!» — злобно прошипел паук и полез наверх. Бильбо понял, что настал момент действовать. Добраться до пауков он не мог, стрелять было нечем. Оглядевшись, он увидел углубление, очевидно, русло пересохшего ручья, где валялось много камней. Бильбо недурно метал камни. Недолго думая, он подобрал гладкий, как яйцо, камень, очень удобно легший в ладонь. Мальчиком Бильбо много упражнялся, швыряя камни в разные предметы, так что кролики, белки и птицы разбегались и разлетались без оглядки, едва завидев, как он наклоняется. Став взрослым, он много времени отдавал метанию колец, дротика, стрельбе по прутику, игре в кегли, шары и другие тихие игры метательного и швырятельного свойства. Бильбо вообще много чего умел, помимо того, что пускал кольца дыма и загадывал загадки из тряпок. Просто мне никогда некогда было рассказывать об этом раньше, да и сейчас тоже некогда. Пока он подбирал камни, паук долез до бомбы, и через секунду бы тому не сдобровать, и тут Бильбо бросил камень. Бац! Камень ударил паука по макушке, и паук без чувств люпнулся с дерева на землю, задрав лапы. Второй камень со свистом порвал большую паутину и наповал сразил паука, сидевшего в центре. В колонии пауков поднялась паника, и на время, могу вас уверить, они думать забыли про гномов. Видеть Бильбо они не могли, но сообразили, с какой стороны летят камни. С молниеносной быстротой они помчались по веткам, выбрасывая нити во всех направлениях. Пространство наполнилось смертоносными качелями. Но Бильбо уже перебежал на другое место, ему захотелось раздразнить пауков, раззадорить как следует, разозлить. Когда к месту, где он раньше стоял, сбежалось пауков штук 50, Бильбо принялся швырять в них камнями, а потом, приплясывая между деревьями, запел песню, чтобы привлечь внимание пауков, а также гномов. «Жирный паук взгромоздился на сук и не видит меня среди белого дня. Эй, старый дурак, я подам тебе знак. Паутину бросай и меня догоняй». Может, и не слишком складная дразнилка, но не забывайте, он сочинил ее сам, экспромтом, в самый неподходящий момент. Песенка свое дело сделала. Пока он пел, кидался камнями и топал ногами, буквально все пауки бросились к нему. Одни спрыгнули и бежали по земле. Другие мчались по веткам и, раскачиваясь, перепрыгивали с дерева на дерево. Третьи перекидывали новые нити через темное пространство. Пауки оказались гораздо проворнее, чем Бильбо ожидал. Уж очень они разозлились. Во-первых, им не понравились камни. Во-вторых, пауки терпеть не могут, когда им говорят «жирный паук». Но уж старый дурак и подавно обидно всякому. Бильбо бросился на новое место, но пауки разбежались теперь по всей поляне и быстренько начали плести паутины между стволами. Очевидно, замысел был таков. Очень скоро хоббит неминуемо окажется в западне, и в путь его будет отрезан. Но окруженный со всех сторон охотящийся на него насекомыми, Бильбо нашел в себе мужество затянуть еще одну песенку. «Паутины вьется нить, они готовят мне сети, но меня им не скрутить ни на что, ни за что на свете. Вот я вот, вам везет, слушайте, глядите, пауки, дураки, ну-ка догоните!» Тут он повернулся и увидел, что с последней свободной промежуток между деревьями, между высокими деревьями тоже затянут паутины, но, по счастью, не настоящей густой сеткой, а отдельными толстыми нитями, наспех протянутыми туда-сюда. Бильбо вытащил кинжал, перерубил их и с пением побежал дальше. Пауки заметили кинжал, и хотя вряд ли поняли, что это такое, все оравы погнались за хоббитом по земле и по ветвям. Их мохнатые лапы мелькали, челюсти щелкали, глаза вылезали из орбит, пауки задыхались от ярости. Бильбо забежал далеко вглубь леса, потом совершенно бесшумно прокрался обратно. А пауки помчались дальше в том же направлении. Времени у Бильбо было в обрез. Скоро обескураженные пауки, потеряв, вернутся к гномам, а до этого он должен успеть спасти своих друзей. Самое трудное — влезть на ту длинную ветвь, на которой болтаются свертки. Сомневаюсь, чтобы он справился, если бы с ветки не свисала липкая нить, неосторожно оставленная каким-то пауком. Бильбо взобрался по ней наверх, обдирая кожу с ладони, и столкнулся нос к носу со старым противным пауком, караулившим пленника. Он занимался тем, что время от времени щипал их, чтобы распознать, который сочнее,
и как раз удумал угоститься до возвращения остальных, как вдруг мистер Бэггинс без долгих размышлений пырнул его кинжалом, и паук шлепнулся с дерева мертвый. Следующей задачей было освободить ближайшего гнома. Ну как? Разрубить нить, на которой тут висит? Да несчастный свалится на землю с большой высоты тогда. Бильбо дополз до первого свертка, качая ветку, как чего бедные гномы запрыгали и задергались. Филя и Кили, подумал Бильбо, увидев кончик голубого капюшона. Скорее всего, Филя. Решил он, разглядев длинный острый нос, торчавший из свертка. Перегнувшись вперед, Бильбо ухитрился перерезать почти все крепкие липкие нити, опутавшие Филя, и тот, брыкаясь, предстал его глазам. Боюсь, что Бильбо, не удержавшись, расхохотался при виде того, как Чили дергал затекшими руками и ногами и плясал на нити, державшей его подмышкой, точь-в-точь, как игрушечный плясунчик. Наконец Филя с помощью Бильбо взобрался на ветку и тут показал себя с лучшей стороны. Помог хоббит освободить остальных, хотя чувствовал себя прескверно. Его мутило от паучьего яда и от того, что он провисел полдня и полночи, вращаясь вокруг своей оси и дыша только носом. Ему далеко не сразу удалось содрать клейкую паутину с ресниц и бровей, а бороду то и вовсе потом пришлось местами выстричь. И так вдвоем они принялись подтягивать на ветку каждого гнома по очереди и высвобождать их из кокодов. Всем было так же худо, как Филе, а тем, у кого нос был короче, или у кто получил большую дозу яда, и того хуже. Таким путем они освободили Кили, Бифура, Бофура, Дори и Нори. Бедняга Бомбар до того был измучен, его как самого толстого щипали чаще других, что скатился с ветки, хлопнулся на землю на кучу листьев и остался лежать без движения. Но пятеро гномов все еще болтались на конце ветки, когда начали возвращаться пауки, рассвирепевшие пуще прежнего. Бильбо сразу перебежал по ветке и начал отгонять кинжалом пауков, лезущих наверх. Но, освобождая Филя, он снял кольцо, а надеть ты его и забыл. Так что пауки теперь увидели его и засвистели, брызгая слюной. «Мы тебя видим, змеёныш, мы тебя высосим, так что у тебя только кости да кожа останутся!» «Ух, у него жало! Пускай, все равно мы до него доберемся, повисит нас тут нит головы денька два!» Тем временем освобожденные гномы трудились, перерубая ножами нити на оставшихся пленниках. Еще немного, и все будут свободны. Но что дальше? Пауки изловили их довольно легко, но то ночью, в темноте напав на расплох, на этот раз дело пахло смертным боем. «Вниз! Спускайтесь!» — закричал Бильбо гному. «Не сидите там! Вас сейчас поймают сетями!» Пауки густым потоком карабкались по соседним деревьям и ползли по веткам над головой у гномов. Гномы мигом попрыгали и попадали вниз, все 11 одной кучей. Они еле стояли на ногах от слабости, теперь все очутились на земле, считая толстяка Бомбора, которого подпирали с боков его кузены Бифуру Бофу. Бильбо прыгал вокруг, размахивая своим жалом, а сотни разъяренных пауков пялили на них глаза со всех сторон, сбоку, сверху, снизу. Положение казалось безнадежным. И тут начался бой. У одних гномов были с собой ножи, у других палки, кругом валялись камни, а у Бильбо был эльфийский кинжал. Они раз за разом отбивали атаки пауков и многих перебили, но долго так продолжаться не могло. Бильбо совсем умаялся, из гномов только четверо стояли твердо на ногах, пауки неминуемо одолели бы всех, как обессилевших мух. Бильбо, ломавшему себе голову над тем, как быть дальше, оставалось только выдать гномам тайну своего кольца, жаль, но делать нечего. «Сейчас я исчезну», — сказал он, — «постараюсь отвлечь пауков на себя, вы держитесь все вместе и порывайтесь в противоположном направлении влево, приблизительно туда, где мы видели костры эльфов». Он с большим трудом втолковал им это, до того они овладели от болтания в воздухе, от криков и бросания камней и размахивания палками. Но мешкать было нельзя. Пауки окружали их все теснее, Бильбо надел кольцо и, к великому изумлению гномов, мгновенно исчез. А что было дальше, мы узнаем.